Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней, истории в наших тарелках. Это возобновленный после долгого перерыва тот самый подкаст «Суть еды», теперь уже 5-й сезон. Эта идея рассказывать об истории мировой цивилизации, вглядываясь в историю еды, родилась больше 5 лет назад, в январе 2020 года. Потом, когда началась большая война, полномасштабное вторжение в Украину, я остановил этот подкаст. Но и в эти страшные времена людям иногда нужно оглянуться вокруг. Нужно почувствовать, что мир существует, что жизнь и интерес к жизни продолжаются. Я постепенно согласился с теми, кто опять и опять писал мне, что суть еды нужна снова. Теперь мы постепенно приближаемся уже к 100-й серии этого подкаста. Все эти серии можно найти на всех крупнейших подкастных платформах. На Apple подкастах, на YouTube подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, на TuneIn, везде. Слушайте и подписывайтесь. Сообщество любителей гастрономических историй давно уже собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com/sud_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. А для тех, кому Patreon, к сожалению, недоступен, есть теперь Boosty. Просто погуглите Boosty, суть еды, прямо русскими буквами. Все найдется. Присоединяйтесь и туда. Сегодняшняя серия – это продолжение маленького цикла разговоров, таких рассказов, которые я приготовил несколько недель назад для участников гастрономического клуба. Это совместная затея. Мы вместе с российским медиа «Такие дела» решили этот клуб учредить. «Такие дела» — это один из лучших образцов русской журналистики сегодня. Это большое медиа, это команда замечательных профессионалов, авторов, фотографов, редакторов, продюсеров. И, что очень важно, это люди, которые всегда готовы помогать другим. Из историй, которые рассказывают «Такие дела», рождаются проекты поддержки героев этих самых историй. А им обычно поддержка очень нужна. Ну вот, недавно «Таким делам» исполнилось 10 лет, и мы решили вместе с редакцией учредить вот этот гастрономический клуб, позвать в него участников двух сообществ. Одно сообщество – это, собственно, друзья «Таких дел», это те, кто им помогают, кто их поддерживают, кто поддерживает вот этих героев их историй, кто стал патронами на разных платформах краудфандинга для них. А другое сообщество – это друзья «Сути еды», которые уже много лет поддерживают наш подкаст в Патреоне, а теперь еще и в Бусти. Ну вот, для них всех был устроен этот разговор. Теперь я бы хотел его предложить вам. Вы, пожалуйста, не удивляйтесь, там звук будет немножко странный, такой непривычный, не студийный, потому что это и есть не студийная запись, а просто живая лекция. Запись из Зума, где происходил наш разговор. Всего вот всех этих заседаний гастрономического клуба было 3. Первый разговор был посвящен истории завтрака. И эта серия вышла 2 недели назад. У нее номер 88. Очень советую послушать, если пропустили. Сегодня 2-й разговор. И теперь поводом была просьба друзей «Таких дел» поговорить про историю обеда. Почему это превратилось для многих людей в мире и вообще для многих народов в главную дневную трапезу? И выяснилось, что за ответом, может быть, надо отправляться в совсем какие-то древние времена, когда люди еще не сформировали полноценного сложного общества, а жили скорее в чем-то таком, что было больше похоже на стаю или там на прайд, в крайнем случае на племя. И вот еще вопрос, почему во многих странах родилась традиция быстрого, такого немудрящего ланча, просто на бегу, на лету, где-нибудь на лавочке в парке, в виде бутерброда, салата из пластмассовой коробочки, вот всего того, что можно подхватить между делом. Или почему люди часто стараются взять с собой какую-нибудь еду на работу и там ее съедать? как образовалась вся эта могучая, иногда очень изобретательная индустрия дневной доставки еды. И как вся эта обедостроительная промышленность породила потрясающую разнообразную традицию в некоторых странах. Например, китайскую и японскую лапшу в миллионах видов, в тысячах вариаций и всяких способов приготовления и поедания. Ну вот, давайте попробуем. Разберемся со всей этой теорией, приглядимся к практике, иногда очень разнообразной. Тут масса хитростей, множество интересных тонкостей. Так что, вот, да, сегодня про обед. Ну, и все, что с ним связано. Вот сюжет про то, что такое обед, откуда он взялся, когда он появился, и вообще, почему мы едим вот в таком режиме, в котором мы едим сегодня, это очень хороший пример того, как еда развивается вместе с развитием цивилизации, а цивилизация развивается вместе с развитием еды. Это совершенно связанные вещи, очень переплетенные, непонятно, где одна начинается, другая кончается. Конечно, совсем не всегда и совсем не с самого начала истории человечества люди садились за стол вот в таком режиме, и для них это было какое-то привычное ежедневное существование. Ну, я думаю, что все понимают, что когда человечество представляло из себя племена, временами больше похожие на, не знаю, стада или прайды, или какие-то семейства, которые жили в Африке, или потом постепенно, очень осторожно, через Аравийский полуостров перебирались куда-то севернее, перебирались в Европу, там пытались как-то расселяться по просторам европейского континента, Сибири, вот современной Западной Европы и так далее. Несколько было, как мы знаем, таких попыток. Не все они кончились хорошо. И несколько раз получалось, что человечество туда вылезало наверх по карте, а потом благополучно все эти племена там погибали, замерзали. Была еще конкуренция с неандертальцами, которая не сразу кончилась хорошо для, собственно, человеков. Так вот, когда все это происходило, когда люди жили охотой в основном, то, конечно, вообще никакого расписания, никакой еды не было. Тогда, когда появлялась пища, тогда, когда появлялась убитый мамонт или убитый олень или еще кто-нибудь, то все это племя просто ело круглыми сутками без остановки неделю, пока они все это не съедали. А потом опять голодуха на много дней и недель. И все это было, как показывают исследования антропологов и археологов, которые занимаются стоянками человека, все это носило чрезвычайно такой неупорядоченный характер. И действительно, люди старались наесться впрок. Из этого выросло то, про что мы говорили в прошлый раз. Про то, что по существу почти любая гастрономия, почти любая кулинария, почти любые кулинарные навыки начинались как консервирование. Это первое, с чем люди пытались справиться. Что невозможно больше так жить, когда еды сначала слишком много, и ее просто невозможно всю съесть, и она начинает там тухнуть, портиться. А потом долго-долго ее опять нет, и происходит голодуха. Хочется это все-таки как-то разложить более равномерно на более продолжительное время. И так, собственно, люди стали учиться готовить. Они стали учиться готовить для этого. Ну, не говоря уже про то, что они в какой-то момент догадались, механизм этого, конечно, был им непонятен многие века, что еда, которая прошла какую-то тепловую обработку, которую успели пожарить или сварить, она гораздо легче переваривается человеческим организмом, гораздо меньше сил на это уходит. Да-да, вот, собственно, исследователи сегодня говорят о том, что для древнего человека, вот на том этапе, когда человек был еще не совсем человеком, а в значительной мере еще просто таким интересным, сообразительным, стадным животным, это была большая проблема, потому что само переваривание требует очень много энергии. Это химический процесс, который расходует много калорий в организме, соответственно, живого существа или в данном случае человека. А калории нужны для другого. Мозг, например, очень тоже много потребляет энергетических ресурсов. И это, в общем, связанные вещи. Чем больше времени и сил уходит на переваривание, тем меньше времени и сил уходит на размышление. И только когда люди научились что-то жарить или варить, вот тогда оказалось, что у них есть замечательное преимущество, у них большие мозги, на эти мозги остается много времени и много сил, и удается как бы перехитрить конкурентов, перемудрить разных других животных, которые живут рядом, и тоже охотятся на этого мамонта. И на самом деле конкуренция – это очень прямая. Так, кто первый до мамонта доберется? Ну, или не до мамонта, а до какой-нибудь антилопы, которая мимо пробегает, если это происходит в жарких странах. Есть такая книжка, она называется «Зажечь огонь» по-русски. Его зовут Ричард Ренгем. Если кому-то интересно, запишите. Она есть в очень хорошем переводе. «Зажечь огонь. Как кулинария сделала нас людьми». Замечательная книжка ровно про это, которая связывает процессы чисто такие физические, физиологические, химические, связывает с навыком людей думать, с обретением ими абстрактного мышления, а вслед за тем языка, а вслед за тем памяти, что чрезвычайно важно для того, чтобы передавать из поколения в поколение всякие навыки. И, в общем, выясняется, что просто сам огонь и сама способность готовить горячую еду и есть мясо в жареном виде, а какие-нибудь корешки, там, корнеплоды в печеном виде или в вареном виде – все это сыграло огромную роль в первоначальном развитии человечества и в том, что именно человек оказался тем биологическим видом, который всех победил и оказался доминирующим на Земле. Вот, вот такая отдаленная у нас с вами, отдаленная будет с вами предисловие, но, наверное, про это тоже нужно сказать. Дальше, когда человеческое общество как-то сложилось, сформировалось в самых древних цивилизациях, там, не знаю, в Месопотамии, в Египте, в античности, в Древней Греции, потом Риме и так далее, понятно, что на самом деле режим того, как люди ели и когда они садились за стол, в значительной мере зависел от того, как они работали и как им нужно было поддерживать свои силы во время длинного рабочего дня. А огромное большинство населения все-таки тогда добывало в прямом смысле свой хлеб непосредственно своими собственными руками, физическим трудом, где-то в полях, в садах, что-нибудь выращивая или кого-нибудь выпасая, тогда, когда началось освоение и одомашнивание всяких животных. И, в общем, все, что людям было нужно, это поддерживать свои силы. Кроме того, легко заметить, что первые вот эти древние цивилизации, они, конечно, жили в очень жарких странах. Климат играл, конечно, колоссальную роль. В частности, выражалось это в том, что совершенно ничего невозможно есть днем. Днем жарко, палящее солнце, и вообще как-то не до этого. Аппетита никакого нету. Поэтому у древних цивилизаций, конечно, сложился либо вообще одноразовый вид питания в конце рабочего дня, а потом двухразовый. То есть сначала наедались на завтрак для того, чтобы как-то зарядиться на предстоящий рабочий день, а потом на вечер. Но что такое вечер в том понимании? Очень долго, на самом деле, до буквально, скажем, 17 века, 17-го, 18-го, большинство человечества жило в режиме светового дня, потому что освещение – вещь дорогая. Дорогая и несовершенная. Не очень понятно вообще, чем освещаться. Свечки дорогие, а других способов было не очень много. Ну, в античности, например, где было очень много масла, они это масло в значительной мере, особенно такие низкие его сорта, употребляли для освещения. Освещались масляными светильниками в Египте, в Греции, в значительной мере в Риме. Ну вот, значит, масло и свечки. И только где-то вот, скажем, в 17 веке, то есть совсем недавно, мягком мировой истории, люди научились освещать свои жилища каким-то более совершенным способом. Сначала появился всякий там керосин, всякие горючие жидкости и, соответственно,
устройство для сжигания безопасного этого всего и для того, чтобы это как-то более-менее ярко горело. А потом через некоторое время появилось газовое освещение, которое довольно долго было основным. И оно уже довольно яркое. И уже можно существовать тогда, когда солнце зашло. А вот до того, и на самом деле довольно долго, потому что все равно там и керосиновое, и газовое освещение было доступно довольно зажиточным людям, и довольно благополучным семьям, довольно богатым домам. Все равно люди предпочитали ложиться спать, когда темнело, и просыпаться с рассветом. Таким образом, вот этот ужин, вот это, когда мы говорим, что вот эта вот вечерняя еда, которая, собственно, чаще всего оказывалась основной, он был не очень ужин, это был какие-нибудь там 5 часов дня, вот что-нибудь такое. И это, собственно, определяло собой весь ритм рабочего. И только в тех странах, где день длинный, оставалось еще место для какого-то третьего промежуточного застолья днем. А в основной Европе, и в частности в Северной Европе, там, где стала развиваться уже промышленная цивилизация, в Англии, в Германии, в Голландии, в скандинавских странах и так далее, там эта дневная еда появлялась только вот вместе с развитием освещения, поскольку день удлинялся, вечер отдвигался все дальше и дальше. И, наконец, появлялась у людей нужда, да и возможность съесть что-нибудь еще и днем. А до того вот эта дневная еда нужна была, опять же, в случае какого-то тяжелого физического труда. И главным ее достоинством была скорость. Нету времени. Если ты как-то в поле, или в саду, или на винограднике, или в хлеву, то, в общем, тебе там как-то, ты там не рассиживаешься. И максимум, что ты можешь себе позволить, это кусок хлеба, запивая его чем-нибудь. Ну и, может быть, к нему, чтобы не так скучно, какие-нибудь оливки там, где они растут, или там, не знаю, сушеные фиги, инжир. Может быть, кусок сыра. Редко, очень редко. Ну, люди в древние времена вообще очень мало ели мяса. Может быть, какой-нибудь ломтик холодного мяса. Опять, проблема его хранить, все это тухнет. Сыр, оливки, хлеб, в общем, неплохо хранятся. Ну, хлеб черствеет, сыр плесневеет. Ну, ничего страшного. Можно есть и так, даже определенную в плесневелом сыре люди довольно быстро почувствовали определенную прелесть, стали любить плесневелый сыр. А вот там с мясом и со всем остальным, конечно, беда, потому что оно безвозвратно тухнет, да и все. Ну, а в чем, как его хранить? В тряпочку завернуть? Вот, собственно, все, что можно. Вот. Отдельная история с дневной едой – это монастыри. Вообще тут надо понимать, что вот эта монастырская культура, монашеский образ жизни был довольно долго и в средние века, и потом в эпоху Возрождения, в общем, надо сказать, довольно массовым. Мы иногда забываем про это. Нам кажется, что это какая-то экзотическая вещь. Ну, примерно такая экзотическая, как сейчас. Но как-то вокруг нас не очень много монахов. У нас не очень много знакомых, которые ушли в монастырь. И вообще какая-то не очень большая часть населения ведет такой образ жизни. Живет в монастырях и как-то посвящает свою жизнь вот этому монашескому служению. В прежние времена таких людей было много. Монастырей было много. Это была серьезная, очень распространенная форма землевладения и вообще форма организации человеческой жизни. Потому что в самых разных слоях общества, не только в самых богатых, но и в среднеобеспеченных, и в малообеспеченных, люди довольно быстро научились заботиться о том, чтобы не дробить свое хозяйство. Если у вас несколько детей, то не раздавать наследство всем по частям, потому что это в результате превращается в разделение, там, скажем, вот вашего земельного участка там, или дома на множество каких-то маленьких кусочков, каждый из которых перестает быть способен прокормить ту семью, которая на нем сидит. Поэтому все достается старшему. Ну окей, девочек отдают замуж, а вот с мальчиками как быть? Все достается старшему, а остальных куда девать? Куда идут средние, младшие? Что они делают? Как это получается? И вот они идут либо в города, по мере того, как города начали развиваться, и там стала развиваться всякая ремесленная жизнь. И вот, собственно, люди с округи, вокруг города стали собираться в города, заниматься разным ремеслом. Либо они идут на войну или грабить на большой дороге, что, в общем, близкие вещи. Потому что все вот эти дружины, ну, аналог их существовал и в Европе тоже, все вот эти какие-то бродячие военные отряды, которые собирал там какой-нибудь барон или граф, они, в общем, конечно, очень походили на банды грабителей из большой дороги, которые промышляли тем, что собственно, терроризировали и сами эти города, и деревни, и тех, кто передвигался между городами и деревнями. Или большая, широко распространенная возможность – отправиться в монастырь, там поселиться, там работать, там жить,